творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. В студии Мария Романова
и Марина Миронова. И сегодня тема нашего разговора, как мы определили, вот благородный герой в жизни и на экране. И сегодня мы хотим вспомнить замечательного артиста, народного артиста Игоря Вадимовича Ледогорова. И сегодня мы пригласили его в нашу студию, тоже народного артиста уже, вот, Артема Каминского, который довольно хорошо знал этого нашего героя сегодняшнего, который много с ним работал в театре и общался в жизни. Здравствуйте, Артём.
Здравствуйте, Артём.
Здравствуйте, здравствуйте.
И я еще добавлю, что у нас Марина сегодня тоже не только как ведущая выступает, но как автор и режиссер замечательного фильма об Игоре Ледогорове. Фильм называется «Таинственная галактика», и поэтому у нас, так скажем так, два гостя на самом деле. Вот, хотя Марина от этой роли все время хочет избежать. Но, тем не менее, Марин, можно тогда тебе первый вопрос? Угу. Почему вот именно такой герой твоего фильма? Я знаю, у тебя не один фильм. Почему именно ты захотела рассказать об этом человеке?
Вы знаете, так интересно получилось. На самом деле планов как таковых, таких вот серьезных, глобальных не было в эту сторону. И каких-то заказов, как это бывает, специальных, да, вот от телевидения, или там, или от театра, или еще что-то. Ну вот просто возникает человек, да, ты как-то к нему присматриваешься, тебе он чем-то интересен, тебя он чем-то затрагивает, и ты постепенно-постепенно влюбляешься. И вот у меня произошла такая же история. Я с Игорем Вадимовичем была знакома в жизни еще до того, как он уехал, когда он еще работал в театре Советской армии, вот, потому что мы дружили с молодыми, так скажем, их, да, с сыном, с невесткой, как-то была какая-то общая компания, я была волей судя вхожа в их дом и наблюдала, в общем-то, его и в быту, и в театре, и, ну, в общем, какая-то была очень такая человеческая еще симпатия, ну, и, конечно же, как к артисту к большому. Вот, а так получилось, что мы в 2008 году поехали в Новую Зеландию делать фестиваль русского кино, и у меня была с собой, естественно, камера. Вот, я стараюсь снимать все, что так, все, что интересно, все, что попадает в какой-то потом архив. И получилось так, что я была в доме, где Игорь Вадимович жил со своей женой, где жил его сын, побыла на могиле, и какие-то были интервью, какие-то были, значит, вот впечатления, киновпечатления. И потом, когда я приехала уже домой, я думаю, ой, а почему же это я не подумала? Я могла бы как-то это по-другому даже что-то снимать, более расширенно. И я хочу сказать коротко, что вот этот фильм, он создался как-то странно, постепенно. Вот я постепенно себя влюбляла в этого человека и в этого артиста. Я постепенно для себя собирала материал. Я постепенно смотрела его фильмы на экране, как бы знакомилась с его образами. Я была в театре, и там прокопалась в большом количестве фотографий в архивах. И, в общем, когда вот это все уже так вот у меня набралось, много-много всего, какие-то бесконечные вот, да, эти все материалы. И уже потом все это сложилось в определенную такую вот, ну, так скажем, фильму.
Ну вот сразу, когда слышишь имя Игоря Ледогорова, вспоминаются, конечно, военные его роли, но, например, я, поскольку была связана как-то с театром, я знаю, что он 25 лет проработал в театре Советской армии. Но, наверное, для вот широкого слушателя, зрителя, это прежде всего вот эти военные его мужественные герои.
Ну да, надо сказать, что он, как он рассказывал, 9 мая родился, 9 мая, да, 32-го года. И, конечно же, работая в таком театре Советской армии,
был
конечно,
обречен.
Да, он был обречен, потому что день рождения он всегда проводил на сцене, как он рассказывал. То есть как такового праздника дня рождения у него никогда и не было. Вот, поэтому, да, конечно, там очень много было военных ролей. Но вообще вот надо сказать, мы сегодня разговариваем по поводу, да, будем, вернее, разговаривать о благородном герое. Я хочу сказать, что вот эти все его образы, которые он создал на экране, это, конечно, образы очень мужественных, настоящих людей, надежных людей, стойких, сильных, на которых действительно вот держалась наша держава. Вот в то время, да, вот эти 70-е годы, когда мы смотрели с экрана на это мужественное, красивое, вот как со скулами, с этими лицо, какая-то такая выправка военная. У него, кстати, недаром эта выправка военная была, потому что у него отец-то был военный, подполковник или полковник, я сейчас точно не помню. То есть это уже в крови, то есть было, да? Чисто и по физическим его данным таким, которыми он обладал, красивый статный, высокий. Вот я говорю, красивые руки. И в то же время красивый, но в то же время вот эта красота какая-то мужская. И вот разговор еще о том, что тогда действительно вот этот герой, которых он создавал на экране, действительно вот смотрели на него, да, и девушки, и там, и подростки, и хотелось ему подражать. Этому герою. Вот если сегодня такие герои, вот мы обязательно, если кто подключится к нам вот в этот наш разговор, хотелось бы еще в эту сторону поговорить о том, насколько сегодня такие герои есть.
Насколько вообще они нужны сегодня?
Они
такой вот пример,
нужны ли
образец?
Они, если они, да, и какие сегодня вообще герои? Вот это вот мостик, ниточку хотелось бы тоже
Артем,
протянуть.
А что вы скажете, как актер, который, ну, наверное, не один образ воплотил на сцене и на экране насчет героя сегодняшнего?
Да. Ну, я начну с того, что это великое счастье. Серьезно, это не какой-то там банальный вот ход с моей стороны. Это правда, я знаю, вся моя семья знает. Это великое счастье, встреча с Игорем Вадимовичем. И он был, ну, два слова буквально. До отъезда так сложилась наша творческая судьба. В один спектакль я, молодой артист, пришедший в театр, попал вместе с Игорем Вадимовичем. И как-то вот задружились. Вы знаете, я не очень знаю его судьбу, то есть я примерно понимаю в театре до меня, да, mm-hmm. как он жил, что это за артист. Мы всегда, молодые, пришедшие в театр, ну, побаивались, мы понимали. Mm-hmm.
Метр.
Это был метр. При том, что были разные. Был Зельдин, Касаткин, неважно. Но был Ледогоров, некая неприступность, он чуть-чуть был отстранен, потому что он очень был востребован в кино всегда. И первые гастроли, допустим, двухмесячные на Дальний Восток, я помню, что мы удивлялись, Ледогоров летал раз в неделю минимум в Москву или в Питер, или это тогда Ленинград, потому что он был востребован в кино. Он снимался более всех в театре на тот момент. И вдруг, когда эта работа случилась, это был спектакль «Загнанная лошадь» по пьесе Франсуаза Саган, мы, молодые, обалдели от его молодости. И вот тут какой-то перелом, наверное, у него произошел. Там было объяснение этому, было то, что, наверное, и Димка уезжал в тот момент, mm-hmm. и он как-то был... И он к нам потянулся, он нас принял, и вот особенно у нас с ним случилась такая дружба, потому что у нас еще спектакль он мне предложил на двоих, и у нас началась творческая какая-то судьба совместная. И это такое мое счастье, я клянусь вам. Человеческое и актерское. Да. В институтах учат, да, есть свой любимый педагог, но есть и дальше, если ты открыт, mm-hmm. ну, любой человек в любом mm-hmm. случае, это мой великий педагог в жизни и на сцене. Вот. А герой, да, герой, но я его знаю, вы знаете, там самое главное, что, да, внешность фантастическая, он это понимал, он очень немножко с юмором к этому относился, но там стержень был, mm-hmm. там стержень был неимоверный. Там любую... Он заложник был своих ролей, к сожалению, он это понимал.
То есть они были мельче его личности,
да? Вы да? что, да вообще никак. Угу. Да никак, ну я это говорю, он бы, угу. наверное, не сказал, но действительно, он это наделял.
Ну, я бы не сказала, что мельче, просто дело в том, что тот период-то наш, как бы он, может быть, однобокий был, вот то, что герои были,
ну,
вот такие.
Ну, я погорячился,
вот,
да, вы правы. Да?
То есть
конечно.
Диктовала, так
ну,
скажем,
конечно.
Наша верхушка.
Ну, конечно, Бауман какой помельче, ну, это глупость, я сказал,
ну,
конечно.
Беринг.
Беринг там, да, ну, да. Да нет, ну, конечно, это я уж так эмоционально. Да. Но он это, но он просто, вы знаете, он не мог не привнести себя. Это был настоящий артист. Это помимо интеллигентности, его начитанности. Я могу столько рассказывать о каких-то нюансах, которые его характеризуют как человека, как артиста, но главное, как человека, потому что для него это было нераздельно. А потом вот это вот, почему я вот шел сюда, я думал, ведь он же играл, вот я перечитал еще раз, хотя знаю его, список этих ролей в кино, в театре. Угу. И действительно, он был заложником того, что его ставили, его внешность, она обязывала режиссера, но не могли его обойти мимо.
Ну, это нормальное явление,
ну, да,
когда
наверное.
У артиста используют его внешние
конечно.
Данные.
Конечно, потому принципе... что он вытягивал, он их просто, он всегда
другой
выигрывал.
Другой вопрос, вот, может быть, заложник таких определенных ролей того времени, да, то есть вот время диктовало определенных героев, и когда артиста начинают использовать в одном и том же амплуа, может быть, вот в этом
да,
проблема
да,
существовала, да. что-то, может быть, ему и хотелось другое.
И он
но
мог.
В целом он мне кажется, у него столько всего было, ну, разнообразного, и не только были военные, ну, да, это роли.
Да. Марина.
А вот насчет благородства все-таки. Вот вы говорили, что он так вот себя, как бы, да, вел в театре безупречно. А насчет вот, что такое все-таки благородство, вот если говорить о Игоре Вадимовиче?
Как-то? Знаете, самые вот даже, ну, там, времена эти, понятно, что их обсуждать, не очень тяжелые были. Наверное, худшие времена, дай бог, чтобы повторения не было. И в театре, вот просто в нашем театре, безусловно, был, ну, такой, мягко говоря...
Период какой-то
период.
Непростой, да?
Но я от Игоря Вадимовича ни разу не слышал какого-то вот упаднического, знаете, такого вот момента. Да, было отражение, но достаточно объективное. Да, была характеристика по поводу там определенных людей. Но это никогда не было унижением и каким-то там крестом на всей ситуации. Это был светлейший человек. Он всегда понимал, что впереди все равно будет вот какой-то свет. Вот эта свеча в тоннеле. Это точно. И его отъезд в Новую Зеландию, он ехал к лучшему. Он просто, вот знаете, я плохой, может, пример, но он как лошадь в шорох, он ничего не хотел видеть. Все, он хотел к внукам, он хотел вот просто соединиться, и он хотел, он знал, он верил, он, может быть, внутри себя понимал, но он верил, что там будет работа. Он знал, что там будет работа.
Ну да, как он где-то в интервью сказал в одном, что это самое, что обязательно нужно надеяться на что-то, что да, когда есть надежда, мечта, то есть и жизнь, продолжение жизни. Мария, что ты хотела спросить? Тебя перебили.
Я вспомнила один момент в фильме, не помню кто, кто-то из режиссеров говорит, что у Игоря Ледогорова была серьезная душа, и это не очень востребовано вот было, вот как раз, ну, как бы не
я-то
нашло
видел это, я-то видел,
отражение, знаете, что ли, да, в его творчестве.
Вот он перед отъездом, вот получилось, понимаете, вот спектакль «Загнанная лошадь», допустим, он на Зельдина был, к юбилею Зельдина, при том 80-летие. Зельдин, слава богу, прожил еще потом после этого 20 лет.
Да.
Но Игорь Вадимович был вторым составом в помощь, как бы, Зельдину. Но все... Нет, Владимир Михайлович, никаким образом не хочу там сравнивать. Все было, конечно, но это было два разных спектакля. И вот ту романтику, ну, понимаете, романтик Зельдин и Ледогоров, казалось бы.
Да,
что творил Ледогоров на сцене? Как он, какой он был, с каким юмором он был? Как это было, это фантастика была. И мы понимали, до чего жить решился наш театр, не давая ему вот этих ролей. Как он это умел? Как? С каким чувством юмора? Ну, нет, фильма где-то это есть, но настолько мало. А он внутри такой был потенциал. Ну, что вы?
Марина,
ну,
что? А что такое серьезная душа? Ты как это понимаешь?
Серьезная душа? Я так же вот не помню.
Не помнишь?
Такое... Нет, я не помню, да. Почему? Но там, мне кажется, что-то другое было. Нет, не помню. Серьезная душа. Сейчас я уже давно, кстати, фильм-то не видела. Ну, это глубокое... когда человек очень глубоко ощущает это все тонко и глубоко, то есть не поверхностно, то есть он относится очень всерьез, по-настоящему, с каким-то внутренним терпением, возможно,
к жизни, к творчеству,
и к жизни,
всему,
и к людям.
Точно, очень
и
точно.
К людям, наверное, прежде всего.
Очень точно.
А я, знаете что, я вспомнила, как вот вы говорили, спектакль называется, то, что делали с Федором Чеханковым.
«Контракт на убийство», да, пьеса вот, «Мрожика».
Да, вот я, значит, смотрите, я когда брала интервью у Федора Чеханкова в театре, да, мы приехали с оператором в театр, и, конечно, вот спасибо Федору, Царствие Небесное, он уже ушел, он, конечно, настолько вот открылся, он ходил, он все рассказывал про Игоря Вадимовича просто с таким вот пристрастием, с любовью, с уважением, с почтением, и рассказывал случай про как раз про вот этот спектакль. Они поехали, значит, это спектакль на двоих, Чеханков и Игорь Вадимович Ледогоров, поехали в Ташкент, в тот город, где, значит, соответственно, вот все знают очень хорошо Игоря Вадимовича, это родной город, куда он был еще маленьким, значит, во время войны отправлен, и там как бы юность прошла, и прошла...
И становление как артиста.
Становление как артиста, и два института, и первый театр тоже. В общем, все знают, он прям там звезда. И вот они, представляете, из Москвы, Московский театр Российской армии приезжают, значит, вот с Чеханковым на гастроли. И вот я подробностей не помню, это не вошло в фильм, это как бы закулисье такой наш разговор, о том, что вот идет спектакль, и, в общем, у него были проблемы. Там практически, по-моему, то ли закрыли этот, как бы закрыли занавес, и этот спектакль не пошел. А дальше на следующий день то же самое, значит, на следующий день должен быть этот спектакль. И Федор говорит, я не могу, говорит, у меня там что-то, у меня трясутся руки. Ну, в общем, что-то у него нервное. Он очень такой нервный артист, очень чувствительный, нервный, переживательный. В общем, он не смог психологически играть этот спектакль на следующий день. То есть, короче говоря, два или три спектакля были сорваны. То есть они приехали на гастроли в этот театр с этим спектаклем в свой любимый этот город. И эти спектакли были сорваны. И я просто хочу сказать, что он с таким восторгом говорил о том, что как Игорь Вадимович себя вел в этой ситуации. Он ни словом не сказал, он не ругался, он там никак не ругался совсем. Он благородно себя повел с каким-то пониманием.
Хотя удар для него был страшный.
Он никаким видом даже не показал.
Это Ледогор.
Поэтому вот опять же таки о благородстве, что человек... Ну, вот действительно повел себя очень так. Это редкий случай, редкий.
Угу. Да. Друзья, у нас сегодня тема разговора «Благородный герой в жизни и на экране». А в гостях у нас народный артист России Артем Каминский. И через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура — это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Благородный герой в жизни и на экране. На примере творчества народного артиста, да, России, да, Игоря, да, Ледогорова. У нас в гостях сегодня народный артист России Артем Каминский. И Марина у нас сегодня тоже, как, тоже представляет, можно сказать, эту тему, как режиссер фильма об Игоре Ледогорове.
Вот, я хотела вот спросить у нашего гостя по поводу, вот знаете, я помню, я использовала в этом в своем фильме отрывочек из спектакля «Эхо». Причем каким-то таким образом я это выцыганила из интернета, я его вживьем не видела. Вот видели ли вы, нет?
Он до меня был, к сожалению.
До вас.
До меня. Я слышала о нем, молодым. Есть какие-то истории.
Угу. А вот что за спектакль «Святая святых»? Там в фильме говорится, что это звездная роль Игоря Ледогорова.
Это вообще один из знаковых спектаклей театра Советской армии. Один из знаковых. Я вам скажу, ну, эта история как бы такая известная, не открою тайны. Пьеса «Друце», «Святая святых». И параллельно выпускалось два спектакля. Ефремов его выпускал в Амхате, и параллельно она выпускалась, и он Спиридон Чунгуряну в нашем театре.
В театре Российской Советской Армии.
Николай Исаакович Пастухов, Игорь Вадимович Ледогоров. Две главные роли. Вот буквально они шли, это было событие, ждали эту пьесу. И первая премьера была у нас. Ну, я слышал это, я после пришел, но это все передавали. И собралась вся театральная общественность, был Райхин, был Ефремов, по-моему, даже в зале. Но, словом, после нашей премьеры Ефремов отменил свой спектакль. Вот такой это был спектакль. Он шел очень долго, много лет. Я уже застал, играя в театре молодым, там, в массовке. Но это было какое-то необыкновенное чудо.
Чуть-чуть расскажите, может быть, не все знают Дроце вообще, какую роль играл Ледогоров.
О чем, да, чем этот спектакль?
О чем спектакль и кого он играл там?
Это два друга, выросшие вместе. Наверное, очень близко Игорю Вадимовичу, кстати. Он мне рассказывал про свою жизнь. Ну, нет там аллюзий каких-то, но, допустим, я знаю, что они вместе в Ташкенте дружили и выросли с детства. Роман Ткачук, артист театра «Сатиры». Там, ну, неважно, аллюзий нет. Но два друга выросли вместе. Один достигает каких-то высот по партийной линии, дело в Молдавии. А второй остается колхозник где-то на селе. Они вместе прошли войну. Они вместе выиграли эту войну. Но дальше жизнь распределилась. Наши годы, 70-е, вот по-разному. Один высочайший пост, другой такой самый обычный.
Простой солдат.
И дальше идет построена пьеса так, что случай жизни на селе, на обычном молдавском, вот это на земле, и вот у вас соприкосновение с высочайшим, ну, не первым лицом, но одним из первых вот там, в правительстве Молдавии. И на этом все строится. Два. Ну, можно представить, да, Пастухов и Ледогоров. Ледогоров, естественно, партийный деятель. И Пастухов. И любовь их общая, Мария, которая между ними, которая... И дальше идет вот долго такой дайджест жизни их до смерти. И как он, как Ледогоров стоит, да, вроде бы ничего не играет. И когда ему звонят там из Москвы и говорят, я помню, ну, я там, передаю сейчас просто атмосферу, что срочно нужно приехать на какое-то совещание там в Политбюро, а у него там умерла Мария. Говорят, да вы что, не можете пропустить эту встречу, эти похороны? И как Ледогоров говорит, что эти похороны я пропустить не могу. И тем самым, я плохо играю, показываю, но тем самым смысл, он закрывает все темы и свою дальнейшую карьеру. Неважно, это вообще не обсуждается. Но вот это человеческое... Вы знаете, ну, в зале дрожь. На сцене у нас, у пацанов было, ну, какое-то необыкновенное. Мы смотрели на их взаимодействие, на их жизнь. Вот с меня, с него, с этого спектакля началась жизнь, знакомство с Ледогоровым. Дальше были другие, разные, да. Но при всем при том, можно я еще только одну историю, я ее приготовил сказать. Конечно. Вот, казалось бы, да, человек достаточно, вот, заложник там своих ролей, героических, социальный герой. Но он допускал в жизни, ну, такие вещи, ну, настолько он это делал красиво, тонко, как он умел рассказывать анекдоты, иногда вставляя какие-то соленые вещи. Но это было, ну, вы не представляете, как это было интеллигентно, как это было здорово, как мы этому учились. Я помню вот с этим спектаклем, о котором вы говорите, «Контракт на убийство», получилась история, что после этого Игорь Вадимович решил, уже сняли спектакль, он решил его восстановить и предложил роль Федора Яковлевича Чеханкова мне. Я, конечно, согласился. Но он, это была его режиссерская редакция, то есть он со мной работал. Я не понимал тогда. Я сейчас понимаю, какое счастье встречи с этим. Как скрупулезно, подбирая музыку, меня не унижая, вместе репетируя. Словом, мы выпустили, и у нас в театре, к сожалению, не получилось, нас не взяли, но мы ездили, у нас была возможность поездить везде. И я помню, случилось так, что в каком-то городе, по-моему, в Симферополе, с нами был еще наш один коллега, Сережа Данилевич, он был в зале. И Игорь Вадимович сам сказал: «Сережа, а вот можешь выйти после спектакля и сделать так, чтобы все поняли, что ты режиссер, ни слова не говоря». Вот ни слова не говоря. Ну, казалось бы, да, некое хулиганство.
Ну, да.
Ну, конечно, Сережа сообразил, он вышел, он пожимал руку во время аплодисментов Игорю Вадимовичу, очень так осторожно его приобнимал. И мне просто вот так вот кивнул, как будто молодому, в сторону. А с ним был с мэтром. Игорь Вадимович вот так вот шутил.
Ага. А вот в фильме Чурсина говорит, что Ледогоров не играл разрушающих душу ролей. Он нес положительное начало. Вот насколько это важно? У меня больше, наверное, вопрос к Артему. Вот насколько это важно для актера, вот играть такие роли, которые не разрушают душу? И вообще, свободно ли вы выбирать такие роли?
Ну, знаете, это, наверное, банально, любой артист скажет, даже в отрицательном герое я все равно нахожу положительные стороны, чтобы как-то, да? Но нет, наверное, важно. Он был и верующий человек, и он, конечно, плюсы... Ну, я не помню, чтобы он отрицательные роли играл, но самое главное, я хочу сказать, вот то, что он исповедовал, это точно, что в первую очередь человек, артист должен быть человеком, что он должен быть, ну, простите, пусть так это тривиально, он должен быть гражданином, он должен относиться к своей стране, он никогда не говорил про политику, но я знаю, что у него было свое отношение и любовь к стране, и отъезд в Новую Зеландию, это ни в коем случае, там, упаси бог, это слово предательство.
Нет, это просто к ребенку, что называется,
да?
Поехал, к
да,
детям.
Да, да, нет, он страну обожал, и он был настоящий гражданин своей страны. Вот без пафоса, без ложного. То, что обязано быть, вот вы правильно затронули эту тему, Марин, обязано быть то, что сегодня, если говорить о герое, ну, где-то бывает, наверное, соприкосновение, там, что-то проходит, но это дефицит, это отсутствие. У нас режиссерский театр, а актерского, вот мощного, вот то, чего не хватает, вот личности актерской, а он был личность. Он был личность, который нес героя, который доказывал, что герой должен быть и есть на сцене.
Ну да, ну вот, конечно, в кино очень много ролей у него сыграно замечательных. Вот мы говорили, Николай Бауман, замечательный фильм, вот этот «Товарищ генерал», потрясающий просто, где он играет вот такого действительно настоящего мужчину, который ответственен за все и за всех, и даже переживает там кто-то, вот кто-то умер, что называется, да, там, и вроде бы вины никакой нет, а все равно, потому что война, и люди умирают, а он все равно эту вину держит внутри, и там есть такая сцена очень такая сильная просто, когда он просто стоит, и он там чуть ли не плачет за то, что люди погибли, и он ничего не смог сделать, а реально ничего невозможно было сделать.
Ну, у него были и другие фильмы, да, Марин, согласитесь, у него были «Люди и дельфины»,
Да, у него Москва. Были отрыки да. по вселенной, через да. терник к звездам, да, где он играл с Вадимом, со своим сыном вместе. Вот, по крайней мере, вот эти три фильма, это вот прям визитная карточка их вдвоем, они играли.
Да,
вот
да, да, он союз. Очень Димку любил, очень безумно всегда следил, переживал за него, поддерживал. Это была такая связь особенная.
Ну, вообще, вот если говорить, да, вот о благородном герои в жизни, да, то есть мы говорим сейчас про экран, а в жизни вот он действительно благородный, вот мы сейчас вспомнили о том, как он себя вел, допустим, вот в конкретной истории со спектаклем с Чеханковым, да, вообще в каких-то отношениях, вообще в театре, кулуарных, что он никогда не допускал себе как-то распуститься и кого-то mm-hmm. что-то обсуждать или осуждать. Вот, что он всегда был выдержанный, терпелив. И я помню, кто-то мне рассказывал, что...
Там в фильме такие отзывы.
Да, да, да. Так сказать, актеры, да, да, вот, по-моему, как раз тоже Чехантов говорил, что когда артистам вот они требуют каких-то определенных машин, чтобы вот там на гастролях вот на этой машине я поеду, на этой не поеду, или еще там как-то. То есть он был достаточно скромен, несмотря на свой такой вот статус актерский уже, да, вот положение его какое-то. Он был совершенно неприхотлив и скромен, и терпелив. Вот Людмила Чурсина, интересно, тоже рассказывала нам историю со спектаклем. Я забыла, как он называется, спектакль, ребят, забыла. Военный спектакль, где очень много артистов играли. Там и Голубкина играла, и, по-моему, Ташков, и Покровская, ну, много.
Может, рядовые?
По-моему, угу. да. По-моему, да, рядовые, да-да-да. И там у нее история была с сапогом, когда, значит, да, рядовые, вот этот сапог, она рассказывала, что сапоги у нее подтирали ноги. Вот, и она в какой-то момент, когда у нее там, значит, люф такой был за кулисье, вот, она ждала выхода своего на сцену, она сняла эти сапожки, потому что ноги натерли сильно. Вот. А потом вдруг в какой-то момент что-то заговорились, и вдруг ей уже надо бежать на сцену, и она не успевает эти сапожки надеть обратно. И вот один говорит, я надела этот сапожок, а второй в руке. И так прям с этим сапожком вышла на сцену. И он не растерялся, он там не сделал, говорит, выпученных глаз, а он совершенно спокойно обыграл, там сказал ей, ну что, мол, натерли ноги. Ну надо, что, да, натерли.
Галантно, наверняка, ну, общем, помог, да, подал руку, что-то такое.
И там все это как-то было вот, ну, оправдано все, да. То есть я к тому, что он хороший партнер, как вот артист, он и человек хороший, и артист очень
ну,
хороший партнер.
Ну, и еще могу добавить, вы знаете, в критической ситуации он на себя брал и ответственность. И ответственность была очень мутная, нехорошая такая ситуация. Вот когда Хефиц у нас был, уход из театра там... Был кто-то ворвался в квартиру главному режиссеру Леониду Ефимовичу, и вот самый пик такой непонятности, ну, ужас был.
И как Игорь Владимирович себя вел?
И вы знаете, и в то время, значит, какое-то было в ВТО собрание, то ли закрытие сезона, и вот как раз случилась эта беда, и как-то спонтанно решили, ну, нам надо от театральной общественности донести свое мнение, ну, что же это такое? И группа артистов разных, там, ну, не вся труппа, но, значит, была делегирована вот съезд этот СТД, и говорил человек, который никогда не был у нас на собраниях первым, там, в стороне был как-то, и взял на себя тему донести до театральной общественности, это был именно Ледогоров. Он вышел очень подробно, достойно, рассказал и о случившемся, и точку зрения театра. И это было как-то, ну, это было очень в точку. Очень в точку.
То есть он в нужный момент умел собраться и как-то вот сказать, что называется, сделать то, что нужно.
То, что нужно, совершенно верно.
Опять-таки в этом вот благородство, сила и
вот
какое-то мужество, да?
Вот это герой. Вот
потому
вот
что не каждый сможет вот что-то сказать, выйти, да, особенно среди театральных людей, кстати, артистов.
А вот, наверное, это связано, благородство в жизни, да, и способность его передать на сцене? Или можно сыграть все, как бы, не будучи?
Да нет, ну, 100%. Ну, не сыграешь, если ты внутри, ну, не знаю, ну, разные
ситуации.
Если
это внутри пустой, то, наверное, невозможно,
ну,
да?
По-разному. Ну, невозможно. Ну, разные бывали артисты. Ну, конечно, разные. Там, ну, не будем сейчас говорить. Он рассказывал об одном артисте. Я все интересовался. Как же так? Как же так? Гениальный артист. Говорят, что он играл там Каренина, а не читал роман. Да, говорят, такое было. Но он с ним даже снимался, говорит, но вот это вот исключение. Вот он гений, понимаешь? Вот ему не нужно было читать роман, он выходил, в кино они снимались, это фантастика. Вот он, но это исключение скорее. Все-таки человек-артист, он имеет, обязан иметь свою какую-то, как я говорю, стержень, это интеллигентность, и начитанность, и далее, далее, далее.
Я придерживаюсь того, что, как Чехов говорил, что в человеке все должно быть прекрасно. Да? Все-таки как-то это должно быть какая-то гармония. Но не может быть, вот человек играет благородного, а потом пойти и кого-то предать.
Мне тоже так кажется. Мне тоже
но
так
это
кажется.
Все как бы, это же тогда все равно не по-настоящему.
Игра. А вот чтобы пробило, чтобы вот зритель понял, как это, ну откуда это происходит? А вот из-за этого, правильно, Марина, я согласен. Еще хочу, знаете, одну тему сказать. Mm-hmm. Вот он очень спокойно относился к своей известности. Ну, очень правильно, скажем так. Ну, наверное, как-то ему нравилось это, но он... А ведь он был безумно популярен. Мы сейчас этого не понимаем.
Ой, что вы?
Это было безумие какое-то, что, да, Марин?
Конечно. Я, между прочим, снимала еще в театре, когда мы брали интервью у Федора Чеханкова. Там, значит, вот как у вас вот это место, где висят афиши. Она это называется кишка, по-моему, да? Ну, да, где собирается курилка, так называемая.
Висит у нас распределение.
И я, значит, там встретила там даму, ну, девушку, так скажем, да, молодую. Она одна из родительниц. У вас там в театре была театральная студия для
детей.
Детская,
она есть.
Есть, да. И, в общем, одна из родительниц ждала какого-то своего ребенка, и что-то слово за слово, и вдруг она как начала рассказывать мне про Игоря Вадимовича, что она его обожает с детства, что для нее это кумир вот именно как образ настоящего мужчины, и что вот сейчас она воспитывает девочку, и ей не хватает вот такого сейчас героя на экране, чтобы можно было как бы вот девочке посмотреть, вот что такое настоящий мужчина, на которого действительно можно и опереться, и надежный, вот то, что мы говорили.
Это магия.
И была она прям взахлеб. Но вот я, к сожалению, не взяла, потому что в фильме никогда все не возьмешь.
А вы сказали, он правильно относился. В каком смысле правильно?
Ну, он никогда не кичился. Знаете, есть артисты, которые...
Выпендриваются.
Ну, если, опять же, нельзя называть ее, да, я помню, рассказывали МХАТ на гастролях в Тбилиси, и один артист специально стоял на другой стороне улицы около автобуса, и он ждал, чтобы сказали: «Товарищ такой-то, пройдите в автобус!» Все тогда: «Ах, это же тот!» Его не узнают в лицо, но фамилию-то знаю! «Товарищ!» Это, конечно, не Игорь Вадимович. Ни в коем... Я помню, знаете, у нас был какой-то страшный переезд, но мы же деньги пытались заработать, и загнанной лошадью. Но была возможность, мы иногда пытались, значит, по разным городам проехать. И ночью переезд на Дальнем Урале, каком-то южном, жуткий, остановились, голодное время, и просто вот что-то купить, перекусить, и там вот эти, знаете, на станциях бабушки, которые там куриц, не знаю, яйца продают, что-то такое. Темнота, голод, холод. И вдруг одна бабка разворачивается, посмотрев на него, и орет на весь перрон: «Игорь Ледогоров!» Торговля перестает, все заканчивается, все. Но он действительно был популярен. Игорь Вадимович очень скромно тут же ушел.
Но подарила что-нибудь курицу?
Не-не-не, он ушел. Он никогда это не... Никогда это невозможно было. Чтобы он взял курицу, да вы что? Нет-нет-нет. Нет-нет, ну кто-то взял.
Совсем.
С ним нет.
Артем, я вот хочу вас спросить. Вы говорите, что для вас, ну, как я чувствую, так по вашим словам тоже, что это идеал, это человек, который на вас повлиял как-то. А вот можете чуть-чуть об этом влиянии рассказать? Это же влияние, наверное, не только на сцене, но и в жизни какое-то. То есть что в вас изменилось благодаря этому?
Ну, трудно так оценивать. Но мне кажется, что очень много. Ну, кажется, очень. Мы дружили, и моя семья, и мои родители, еще отца застал. И как раз он помог очень. Вот он приехал, когда нас...
На звучание.
У меня отец умер. Вот тогда, может быть, у нас не очень разговор получился.
Нет, мы тогда даже не разговаривали.
Умер отец, очень он поддерживал. Вы знаете, но самое главное, я хочу сказать сейчас. Ну, про себя трудно понимать. Но, тем не менее, я думаю, что это вот... отношение к профессии и к театру. И к театру. Как бы сложно ни было. Какие бы тебя внутри не жгли ужасы, сомнения, бесы по поводу... Ну, театр же, вы понимаете, что такое. И артист — это такая зависимая профессия. Как же ему тяжело было. Никто же это не знает. Даже я слышал это, но я только догадываюсь, как ему тяжело было уезжать от профессии. И, конечно, он осторожно говорил, если бы, никого не упрекая. Если бы мне было сейчас предложение, если бы была роль...
Вот в тот период, когда он собирался уезжать?
Да, я бы задержал.
Что-то бы зацепило
ну, я бы,
его,
он,
да?
Он очень аккуратно. И про кино тоже, и про театр. Но не было никогда какого-то хамского наезда или разговора с кем-то по этому поводу.
Все очень
требования дайте мне, а мог бы. а мог бы зайти и к начальнику, и к главному режиссеру, и отказать ему, ну что вы, с его-то регалиями, у нас Министерство обороны наш, как бы, мы подведомственны ему, что его бы не принял, да, ну, сам министр, да принял бы. И он знал, что он может, но он даже не предполагал, что он позволит себе это. Даже не предполагал. В кино тоже, он когда уезжал, он мне оставил свой билет этот Союза кинематографистов. Говорит, Артемушка, ты уж там при возможности оплати, вдруг я понадоблюсь.
Вот так вот, да. Вдруг я сейчас, мне вспомнилась такая фраза, почему я не помню, в связи с чем. Он мне сказал, ну что, говорит, надо держать марку. И вот эта вот фраза «держать марку» я иногда вспоминаю. И знаете, при нем или вспоминая его, вот хочется как-то выпрямиться. Mm-hmm. Вот выпрямиться как-то, знаете, не то чтобы с гордостью, но как-то
с каким-то достоинством.
Да. И вот эта фраза прям «держать марку».
Точно.
Спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях народный артист России Артем Каминский. И тема нашего разговора — благородный герой в жизни и на экране. И мы говорим о творчестве народного артиста России Игоря Ледогорова. Через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, — люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Марин, вот там в фильме в конце возникает такой какой-то диалог между вами – вине, покаянии. Я вот хотела об этом расспросить. Артем тоже сказал, что Игорь Владимирович был человеком верующим. И вот просто какой, может быть, я не знаю, была его вера? Как это, ну, как проявлялось, уже мы знаем, да, мы видим это вот просто, да, по его жизни, по его творчеству. Но что это был за разговор? Там как-то он прямо так, прям чуть-чуть проскользнул и исчез в фильме.
Знаете, это когда вот они приезжали, я не помню, в каком году, они приехали с Вадимом, с сыном, в Москву на звучание, переозвучание фильма «Через тернии к звездам». Вот, пригласил их режиссер Викторов, да, Николай,
да,
Викторов, сын Ричарда Викторова, пригласил на переозвучание, потому что этот фильм они хотели как-то вот адаптировать и оцифровать, и, в общем, как-то его реанимировать, и, соответственно, нужно было переозвучивать. И в этот вот период как-то мне удалось с ними встретиться, я не знаю почему, я решила взять у них интервью. Не знаю почему, вот я даже этим не занималась, я не корреспондент, там в качестве корреспондента тоже никогда не работала, у меня не было даже такого опыта. Ну, вот почему-то я взяла свой вот старенький какой-то вот этот диктофончик и стала записывать. И вот в конце там этого разговора я уж даже не знаю почему. Почему-то я задала ему такой вопрос: а как вы думаете, вот, Игорь Владимирович, что такое совесть для вас? Вот, и вот он мне стал говорить, что совесть — это, да, это какое-то сопричастие с чувством вины. Я говорю, а что? Говорю, у вас есть какие-то чувства вины? Ну, да, конечно. Я говорю, вот а за что? Ну, там, за все, вот как бы.
Что не так происходит, да?
Что-то, да.
В стране, в культуре.
И за все вообще, да.
Ну, и у него, наверное, в жизни тоже.
И что, да, и что, я, говорит, конечно, я тоже, как бы, ну, не безгрешный человек. Конечно, всякое разное бывало. Другой вопрос, там, можешь ли ты покаяться? Вот покаяние, чувство вины, это вот... Да, и Вадим тоже говорит там в конце, что это чувство покаяния, что ты должен обязательно покаяться. А вообще чувство вины – это нормальное чувство. Сейчас, кстати, между прочим, нас... Всякое разное, и в литературе, и на экране, и со сцены, наверное, тоже говорят о том, что мы не должны испытывать чувство вины.
Да, да, очень
популярно.
Мы
должны с легкостью вот лететь, бежать. Мне сегодня, кстати, вспомнилась вот эта вот песенка-то «Голубой вагон бежит, качается». Что такое? «Может, мы обидели кого-то зря?»
Календарь закроет этот лист.
«К новым впечатлениям спешим, друзья! Эй, прибавь ко ходу, машинист!» То есть, вы знаете, у нас сегодня такая политика, что мы... «А, что там, обидели зря, да и ладно, пошел, надо быстренько перелистнуть страницу, там, значит, предал кого-то, там, что-то сделал плохое, и все, быстренько забыть. Чувство вины – это плохо на нас сказывается».
Вредно,
надо,
вредно.
Да, вредно, надо только хорошие впечатления набирать, надо делать только то, что хочется, нельзя делать это самое, то, что не хочется тебе. И вот это вот жуткое, мне кажется, сегодня безответственность какая-то. Какая-то какое-то расчеловечивание происходит на самом деле сегодня и с экранов, и, кстати, в книгах вот этих современных по психологии. Я не буду сейчас называть имен. Да, поэтому вот как-то все это разрушается. Вот этот образ, который создавался на экране Игорем Вадимовичем Ледогоровым, да, вот он стал разрушаться в 90-х годах. И вот сегодня, я даже не знаю, вот сегодня есть у нас какие-то герои, такие на которых герои бы хотелось бы равняться, которым бы хотелось бы подражать, ну, даже всплакнуть, глядя на них вот от какого-то такого чувства, не знаю, благородства, то, что они так поступают. Я не знаю. Вот. Ну, я, знаете, когда включаю вот кнопку телевизора, я вижу так, этот развелся, этот ушел с семьи, этот предал, этот еще что-то. То есть нас сегодня учат жадности, меркантильности. И когда зритель вот это все смотрит, он вовлекается в эту историю, становится такими же, как вот эти герои на экранах, которые сейчас нам преподносят.
Ну, да,
или вы не согласны со мной?
Нет, точно. Он же, вот даже опять возвращаясь, все вокруг него. Ледогоров же уехал от этого. Я помню его последнее, там, он у меня брал даже черный кожаный плащ. Говорит, слушай, у меня даже одежды такой нет. Вот тогда была, значит, тема, что снимались в сериалах в своей одежде. А, он играл какого-то там, говорит, ну, на преступника отказался. Ну, ладно, попробую что-то там с правоохранительными органами. Плащ вот твой черный. Да, он взял его. Но и с таким он чувством неудовлетворения с этих там несколько съемочных дней, говорит, ну, не могу я это играть. Ну, не могу.
Ну, то есть, получается, вот это время тогда, когда у него были вот эти роли, в которых действительно было что играть, и то, что несли, да, вот это положительное какое-то, да, вот созидательное, потом этих героев просто перестали существовать в драматургии.
Ну, это будет, все равно, может быть, сейчас уже возникает. И знаете, как вот у наши старые артисты говорили, это еще основатель нашего театра Алексей Дмитриевич Попов сказал, ведь все, вот в ближайшие 100 лет никто ничего не придумает лучше системы Станиславского. Будут модные течения, будет, там и был Мерхольд тогда, и сегодня, не будем называть, все эти модные будут. Но лучше, чем вот жизнь человеческого духа, простите за банальность, но не будет ничего. Только это может привлечь человека, зрителя в зале, каким-то образом соприкоснуть. Что же со мной происходит? И если это искренне, и если это у тебя не болит внутри, ты не заинтересуешь. Шоу, цирк, конечно, может быть. Конечно, это интересно какое-то время. И должно быть. А вот соединение этого всего, вот это было бы здорово.
Ну, вот я еще хочу сказать, что, конечно, Игорь Вадимович Ледогоров, мы сегодня его вспоминаем, светлая ему память. Вот, он ушел 10 февраля 2005 года, да? Угу. Вот, ушел как настоящий мужественный человек, потому что вот эта болезнь, которая у него, он мужественно терпел это все, да?
Не жаловался,
и никогда ничего не говорил никому, никто из близких не знал, что у него там где-то что-то болит. Вот он реально до конца был вот таким стойким, мужественным, и никому не приносил никаких вот, так скажем, да, там, как это сказать...
Хлопот,
да, вот, и, конечно,
ну да.
Это...
Я, знаете, я тоже же побывал у него вот с этим нашим спектаклем, это счастье как-то такое нашей встречи было в Новой Зеландии.
А что это был за спектакль?
Ну, вот этот вот спектакль, который вместо Чиханкова, когда я сыграл, он вот в его интерпретации режиссерской, это было, конечно... Ох, это мое творческое впечатление, великое на всю жизнь. Мы с ним вдвоем играем на сцене, в Новой Зеландии. Вы знаете, он был настолько открыт, он всегда хотел что-то показать. И для меня Новая Зеландия, вот мы с Мариной чуть говорили об этом раньше, она была тоже после меня уже там, а для меня она, но его глазами. Он от всего получал какое-то...
Удовольствие?
Ну, да, от всего. А посмотри сюда, а посмотри, как здорово здесь, а как... И вдруг мы оказывались с ним у него дома, а в районе 100 километров нет ни одного русского. И он язык-то не знает, и новости по-английски. И это, знаете, это было... Ну, я так знаю немножко, но я вижу, как он смотрел новости, и для него был интерес не в новостях, а он догадывался, о чем же говорят сейчас по телевизору. И понимаете, да, ощущение, как они со Сталей Алексеевной вдвоем, где рядом нет русских никого, жили, он не опускал руки. Он все время о каком-то... О чуде жизни говорил. Правда, правда, не банально. Он очень хотел радоваться.
Знаете,
этому.
Я хочу сейчас уже, вот в наше время подходит почти к концу, еще мало осталось, вернее, уже времени. Я хочу сказать, что... Я хочу, во-первых, передать привет Вадиму Игоревичу, который сейчас живет в Новой Зеландии, в городе Окленде. И они там замечательно сделали со своей женой русский центр культурный. И очень серьезно трудятся там, и делают спектакли. И как-то вот приобщают местное население, наших иммигрантов, и не только иммигрантов, к нашей русской культуре. Я хочу сказать о том, что вот у Игоря Вадимовича настолько вот по-настоящему вот это чувство ответственности было из-за своего сына. И вот то, что мы говорим о том, что он уехал туда, он уехал за сыном. И вот я помню, ну, для меня, по крайней мере, что он не только вот вы рассказывали про свою, да, историю, что он вас как-то поддерживал, вас опекал. И мы как-то вспомнили другие вот моменты. И Чеханкова вспомнили. И с Пастуховым тоже очень много было интересных моментов, когда они вот это «Святая святых» репетировали. Там тоже у них были разные всякие моменты, конфликты. Но он вел себя, кстати, благородно и тоже как-то пытался деликатно очень его направлять, потому что Пастухова там, как он по его рассказам заносило, то туда, то сюда, актерски, эмоционально. Он очень такой эмоциональный человек. А Игорь Вадимович его так интеллигентно, как-то так потихонечку направлял. Это очень редкий дар, редкий дар. Да-да-да. Я хочу сказать, что реально вот по-настоящему вот ответственный был. И то, что вот он уехал, мы говорим о том, что не то, что вот он разочаровался там в стране или там в том, что у него там как-то было не так здесь, в театре или в кино, а вот за сына, за семью, опять же, то он поехал туда, да, держать вот эту марку, поддерживать свою семью. Это очень важно. Мне кажется, на сегодняшний день как-то вот у нас немножко забыто про все про это среди мужского населения.
Ответственность.
Вот, да. Как-то мужчины сейчас как-то совсем про это забыли, про чувство ответственности и за свою семью, и за своих детей, и вообще за свои поступки, и за все, что они делают. Вот. Это очень, как бы нам, мне кажется, не хватает на сегодняшний
точно,
день.
Точно, согласен совершенно. Да? Совершенно согласен.
И хочется, ну, чтобы вот как-то, вот, как-то это все возрождать. Я правда, не знаю, как. Вот, но как-то надо.
Ну да, наверное, как-то и в жизни, и на сцене как-то это надо возрождать.
Ну вообще, на самом деле, ребята, страшно, потому что сейчас из всего делается шоу. Вот просто, знаете, происходит опустошение. Вот когда включаешь телевизор, смотришь какие-то там фильмы или эти передачи, вот из каких-то даже вот семейных историй, да, то есть вот... Вот люди вытаскивают все вот так вот прям, такой перевертыш идет, все наизнанку вытаскивают.
Меня удивляет, почему это разрешают, шоу. Почему...
Это же происходит опустошение и людей, которые в этом участвуют, и зрителя.
И ведь самое страшное, неподготовленные люди более молодого возраста тянутся, да? И понимают, что это есть соль жизни.
Дело в том, что сейчас у людей стерлась грань хорошего и плохого. Реально просто. Когда ты человек говоришь, что это плохо, он не понимает. Ему кажется, что это нормально. Что ты вот так взял, предал, что ты, что ты сделал вот это неблагородно, это подло, это плохо. А ну что? Ну ничего, ну забудьте.
А потом удивляемся, почему у стариков квартиры отобирают, бросают на пенсии, эти пенсии кидают. Ну а почему? Потому что так они видят все это в экране. Потому что все это вот так вот навязывается и навязывается. Ну и в театре тоже.
А в театре тоже та же ситуация?
Ну да, наверное, ну театр чуть, ну как, ну в принципе так же. Ну как, ну все эти современные, я же не против, никто не против. Ну господи, мы еще не самые старые люди. Ну ради бога, пусть будет. Но почему должно быть только это? И почему идет какая-то крестовый поход против театров с другим, начинает называть это старое все, это совковое все. Ну, стоп, у нашего совкового театра столько своих зрителей, которые, я знаю, ходят и с таким удовольствием смотрят спектакли нашего театра или там малого театра, есть, и почему они мертвые? Да нет, там есть другое нечто, есть более удачи, но удачи есть, если не удачи, а у вас что, ребят, что у вас столько удач?
Ну, в общем, что-то хорошее происходит все равно. Да?
Да нет,
а
будет,
на какой
будет.
Спектакль бы вы свой пригласили бы?
Да. Осталась минута, да, только имейте в виду.
Приходите к нам в театр. Завещание целомудренного бабника, пьеса Анатолия Крыма. И совсем новый спектакль «Омлет». Написанный, у нас экспериментальная сцена открылась. Написано про двух артистов. Вот, кстати, все эти вот проблемы, как бы обсуждаются. Два артиста в гримерке. На сцене идет Гамлет, а они играют Розенкранца и Гильденстерна. И обсуждают, что же это за жизнь, как хочется. И все равно будет хорошо. Мы построим свой театр. Игорь Вадимович играл одну роль, я специально так хочу сказать. Угу. Спектакль назывался «Человек на все времена». Угу. Он играл Томаса Мора. Вот он человек на все времена. Я равняюсь на него, и дай бог. Все равно, Игорь Вадимович, спасибо вам большое за все, что вы сделали для
меня. Спасибо большое, друзья. У нас сегодня в гостях был народный артист России Артем Каминский. Мы говорили о благородном герое в жизни и на сцене. Вот я очень рада, что получилось в жизни тоже, да, обсудить эту ситуацию. И спасибо Марине, тоже автору фильма об Игоре Ледогорове. Фильм называется «Таинственная галактика». Ну вот он в интернете, да, есть, если
да,
посмотреть?
Есть, да. Игорь Ледогоров «Таинственная галактика».
Игорь Ледогоров вот так, да. «Таинственная галактика». Ну что ж, мы сегодня, наверное, уже прощаемся с вами и ждем вас вас в следующий вторник на новую какую-то встречу, новый разговор. Всего доброго, до свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.